Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Жилье, работа и новая жизнь для людей, оказавшихся на улице. Это не про будущее, это про уже существующую и успешную модель помощи бездомным. Фильм «Пастыри» об удивительных священниках, благодаря которым люди в Европе встречаются с Богом. Остросюжетная история с хорошим финалом со страниц журнала «Фома» о том, как пьяный мужчина допрашивал монахиню. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И сегодня речь пойдет о невероятно важном деле – системной помощи бездомным людям. Многих ведь возмущает, когда взрослый и здоровый на вид мужчина просит милостыню. Ему говорят «иди работай», а он говорит, что его не берут. Может, документов нет, может, по какой-то другой причине. Однако работа для бездомных – это реальность. Даже если утеряны документы и негде жить, все равно это возможно, главное было бы желание. Есть у нас замечательный дом трудолюбия Ной. Там бездомные и живут, и на работу устраиваются, и пить бросают, и получают шанс вернуться к нормальной жизни. До изоляции дом трудолюбия Ной был полностью на самообеспечение. Там живут общиной по строго определенным правилам, причем не только трудоспособные люди, но и старики, и молодые мамы, и люди с ограниченными возможностями. Сейчас дом трудолюбия Ной нуждается в поддержке. Подробности о том, как устроена там жизнь, узнаем от Емельяна Сосинского, учредителя и руководителя дома трудолюбия Ной. Емельян, добрый вечер.
Добрый. Началось это все с 2003 года, когда я начал заниматься людьми, которые приходили в храм просить помощи. Это было еще в храме в Красногорске. И уже тогда, за первые два года, стало понятно, что организация и подача так называемых срочных мер помощи бездомным, как, например, накормить, переодеть, купить билет, восстановить документы, трудоустроить, что все вот эти срочные меры, они проблему не решают. Поэтому уже тогда мы приняли решение, что искать выход надо только по модели домов трудолюбия святого Иоанна Кронштадтского, который говорил, чтобы помочь бездомному, надо дать ему жилье и работу. То есть надо предоставить ему место, куда его возьмут, вне зависимости от того, есть у него или нет документы, есть у него справки об анализах, какой он национальности, какого он пола, с детьми, без детей. То есть, в общем-то, надо предоставить место, куда он всегда может с улицы уйти. И обязательно человек должен своим трудом зарабатывать себе на жизнь. Ну, если он еще, скажем так, трудоспособный. Но остальные люди, которые уже не трудоспособны, все равно жить в праздности они все равно не должны. Во время Иоанна Кронштадтского это воплотилось в основных трех таких заведениях, которые, в общем-то, всю проблему бездомных на тот момент в России не решали. Это были так называемые дома трудолюбия, в которых находились трудоспособные люди, которые зарабатывали себе на жизнь. Были богадельни, в которых находились старики, инвалиды и дети, которых там содержали, но которые тоже вели трезвый трудовой образ жизни. И были так называемые работные дома, куда помещали тех, которые могут, но не хотят трудиться. Помещали их туда принудительно, и трудились они там уже бесплатно. А в домах трудолюбия они трудились, получая за это зарплату, на эту зарплату люди жили. Вот по этому пути мы решили, что надо именно по нему идти, потому что так как мы созданы от храма, мы понимаем, что человек – это существо, состоящее как минимум из души и тела, поэтому нельзя заботиться только о теле, обязательно заботиться о душе. Оттуда у нас пошел сначала первый приют, потом второй. Сейчас в нашей сети приютов для бездомных людей дом трудолюбиной в московском регионе. Сейчас у нас уже 17 приютов. Проживает в них на данный момент около 900 человек. До последнего года все это содержалось на самоокупаемости, то есть трудоспособные мужчины, они, работая на стройках, получали все зарплату, но половину зарплаты отдавали на содержание нетрудоспособных, то есть стариков, инвалидов, женщин и детей. Те, в свою очередь, тоже трудились, стирали, готовили, убирали, ухаживали за животными, за домами там, и так далее. И все это было на самоокупаемости вплоть до последнего времени. Сейчас у нас, к сожалению, резко изменился процентный состав людей в наших приютах. Сейчас у нас тех, кто может деньги зарабатывать и приносить их в общины, всего 40%, а 60% – это те, которые на эти деньги как бы содержатся, хотя они тоже трудятся, но никаких денег извне в общину они не приносят. И в таком состоянии сейчас, к сожалению, это уже не жизнеспособное соотношение, поэтому сейчас у нас, к сожалению, положение такое критическое.
Емельян, а вы могли бы подробнее рассказать в таком случае, кто ваши подопечные?
Это люди, которые по разным причинам оказались без крыши над головой в московском регионе. Московский регион, мы объединяем Москву и Московскую область. Самое главное, что мы берем тех, кто готов жить трезвой трудовой жизнью. То есть, если человек был алкоголиком, ну и, как правило, в общем-то, 90% по нашей статистике бездомных, они действительно алкоголики, поэтому, в общем-то, они оказались в такой ситуации, то они обязательно прекращают пить. То есть это элемент их покаяния, причем самый основной. Если человек привык там побираться, привык рассказывать какие-то истории, чтобы ему подавали, самому не трудиться, то у нас они все обязательно трудятся, и это тоже их покаяние, то, что люди живут, в общем-то, собственным трудом. Поэтому основная у нас задача – это создать условия, при которых человек может изменить свой образ жизни, потому что вот этот пьяно-уличный образ жизни, иждивенческий, он, конечно, ломает духовно, ломает физически, потому что все вот эти вот духовные болезни, они вслед за собой несут и болезни тела, там сопровождающие алкоголизм болезни – это и обморожение, и различные циррозы, и ВИЧ, и чего там только нету. Вот, у нас люди от всего этого каются, то есть они должны жить совсем другим образом жизни. Понятно, что это не глубинное покаяние, оно не на уровне ума, там, да, но оно на уровне дел, это как минимум, и на уровне слов во многом, потому что у нас запрещено, ну, понятно, там, материться, у нас запрещено друг на друга кричать, запрещено оскорблять, там, угрожать, это все тоже запрещено. Поэтому в этом во всем люди, в общем-то, тоже меняются. Ну, могу еще добавить, что среди бездомных в московском регионе 85% – это мужчины, 15% – это женщины. 90% по нашей статистике – это люди алкоголи или наркозависимые. Ну и еще примерно 70% – это ранее осужденные. По нашей статистике их несколько десятков тысяч, но подавляющее большинство из них сейчас находятся в так называемых рабочих домах. Это, в общем-то, бизнес-структуры, которые научились работать с бездомными так, чтобы они там жили, работали и сами получали деньги и приносили как бы прибыль тем, кто это организовал. Вот этот так называемый теперь социальный бизнес. Подавляющее большинство бездомных, они сейчас уже находятся именно там. Вот вспомните, какие толпы были на площади трех вокзалов, которые были во всех практически переходах около метро. Их сейчас всех нету, они сейчас все именно там. Вот. Ну и есть какая-то незначительная часть, это те, которые остались на улицах. То есть наши подопечные – это те люди, которые согласились, которые себя заставили этот образ жизни изменить. Это самое главное.
Вы могли бы привести примеры работ, которые доступны вашим подопечным? Я знаю, что вот вы стройку уже упомянули, знаю, что у вас шьют, что у вас готовят для самих себя. Ну, то есть часть людей, например, уходит на стройку, часть людей занимается организацией быта самого дома. Какие еще формы трудоустройства возможны у вас?
Вы знаете, это тоже очень важный вопрос. Некоторые утверждают, что бездомного нельзя привлекать никаким работам, потому что вот сколько лет он прожил на улице, минимум столько же лет он не сможет трудиться, надо вкладывать большие средства в том, чтобы его реабилитировать, адаптировать, и только потом он сможет зарабатывать деньги. Что во времена Яна Кронштадтского, что сейчас я это подтверждаю уже на нашем опыте, который уже как бы только дома трудолюбия новым 9 лет. Тут все зависит от того, какие работы выбирать. Если выбирать работы, не требующие никакой квалификации, то есть это чаще всего либо подсобные работы на стройках, либо какое-то озеленение, уборка мусора, погрузочные работы. В общем, все, что не требует никакой квалификации. Бездомные люди, так же, как, в принципе, не бездомные, их этому учить не надо. То есть копать может любой человек. Если он физически ослабленный, значит, он будет подметать. Во время Яна Кронштадтского в основном они то же самое занимались работами, приносящими сразу, пусть небольшие, но деньги. Это те работы, которые не требуют квалификации. То есть они там канаты расщепляли на пеньку, они бревна таскали. То есть вот у нас, в общем-то, то же самое. Мы полностью подтверждаем, что работы должны быть, конечно, неквалифицированные, чтобы не надо было долго этому учиться. Вот это что касается тех работ, которые приносят деньги. Теперь, что касается работ внутри общины, это то, чем у нас занимаются старики, инвалиды, ну и женщины с детьми. Это работа на своей мини-ферме. У нас и свиньи, и козы, и кролики, и куры, и гуси, и утки. Работы по уборке, обязательно они нужны домов. Готовят, стирают, там гладят, кто-то дневальный, кто-то завхоз. Поделки у нас постоянно, мы стараемся что-то делать так, чтобы оно было менее затратно. Мы ненужные вещи, которых очень много, особенно женские вещи, из них люди там лежачие, они даже могут резать ленточки, потом они сматывают в клубочки, уже сидячие люди из этих клубочков, они ткут коврики, вот у нас тканые коврики практически во всех социальных домах есть у нас такое ремесло. Кто-то шьет действительно, кто-то из глины что-то делает. Ну, в общем-то, что можем, то придумываем. И самое главное, чтобы оно не было особо затратным, а чтобы люди все равно занимались делом, потому что тогда вот эта реабилитация, ресоциализация или адаптация, они идут намного быстрее, когда человек понимает, что он трудится, и понимает, что от его труда как-то зависит его жизнь.
Емельян, а как можно было бы вас поддержать?
Нужны, конечно, пожертвования. У нас практически все жилье арендовано. Если рабочие дома не в ближнем Подмосковье, чтобы могли люди на работу ездить. Если социальные, то это уже, конечно, дальнее Подмосковье, потому что там это намного дешевле. Вот. Но, тем не менее, все равно это большие деньги. Скажем так, у нас среднее содержание одного либо старика, либо инвалида, там, либо женщины, либо ребенка обходится в месяц всего в 6 тысяч рублей. Это всего 200 рублей в день. Эта сумма очень маленькая, но в наших социальных домах сейчас проживает порядка 400 стариков-инвалидов, женщин-детей. Еще порядка 150 проживают в наших рабочих домах. Это тоже старики-инвалиды, женщины и дети, которые там кем-то работают, устирают, убирают и так далее. Поэтому в первую очередь, конечно, материальные какие-то, нужна материальная помощь. Даже Иоанн Кронштадтский когда-то говорил, что первым здесь является материальная помощь, и никуда ты этого не денешься. Если речь идет о крупном благотворителе, конечно, было бы идеально найти того, который себе купит большой дом, чтобы туда вошло минимум 100 человек, потому что самые наши затратные социальные дома, в них проживает около 100 человек, и там аренда плюс коммуналка обходится 200-300 тысяч в месяц. Это вот только аренда и коммуналка, плюс еще содержание всех остальных людей. Вот если бы человек мог себе купить такой дом, желательно, конечно, с территории, чтобы люди могли на территории работать, и нас туда потом бесплатно пустить. И это была бы, конечно, очень большая помощь, если бы постоянно над нами не висело то, что вот мы сейчас деньги не найдем, и люди окажутся на улице, потому что просто будет нечем платить аренду. Либо было бы очень хорошо, если мы не сможем найти вот таких крупных благотворителей, то тогда кто-то возьмет на себя оплату мобильной связи там, в каком-то конкретном доме, кто-то возьмет часть арендной платы, часть коммуналки, там, этот за электричество, этот за воду, кто-то будет лекарства покупать там, для детей лекарства, для взрослых лекарства, кто-то еду. В общем-то, у нас много вот таких трат, которые, если разбить, то они, в принципе, наверное, посильны. Поэтому очень надеемся на тех людей, которые смогут как-то эту информацию продвинуть в интернете, еще где-то, чтобы у нас появилось просто больше обычных людей, благотворителей, которые маленькими суммами могли бы общими усилиями все это дело оплатить.
Емельян, а как вас найти можно в интернете? Какие ключевые слова ввести? Дом трудолюбия Ной? Или вот если сейчас нас слышат люди, которые, может быть, хотели бы присоединиться к вам, поддержать вас в вашем труде, ведь это же, ну, по большому счету, то, что вы делаете не только для ваших подопечных, вы это делаете для всех нас, потому что чем лучше устроены они, тем безопаснее, простите за шкурные такие обороты, ну и наша жизнь тоже.
Ну, адрес сайта у нас дом-ной.ру. Да, можно в поисковике просто набрать «Дом трудолюбия Ной». Вот дом-ной.ру – это наш сайт. Мы есть и в соцсетях. У нас есть номер диспетчера круглосуточный. И вы правильно совершенно сказали, что бездомные как бы своей жизнью, они, конечно, не только себе угрожают своим образом жизни. Конечно, они угрожают окружающим людям, потому что это эпидемиологическая опасность. Это, в общем-то, и криминальная опасность, так как там 70% судимых. Это все так. И населенному пункту, конечно, наносит ущерб, потому что тот вид, в котором многие бездомные живут на улице, это просто ужас какой-то. Мы готовы забрать с улиц всех людей, всех, которые готовы вести трезвый трудообраз жизни. Условия для этого у нас уже созданы, но сейчас вот мы материально просто, к сожалению, это не тянем. Еще раз говорю, всего 6 тысяч стоит содержание одного человека в месяц. Если нам этими суммами помогут, мы можем забрать всех.
Емельян, короткий номер для СМС, правильно я понимаю, что у вас тоже есть?
Да, спасибо. У нас, да, есть номер 3443 со словом «бездомный». и дальше любую сумму пожертвования. У нас есть PayPal, есть карты в двух банках открытия Тинькофф, можно по номеру телефона. А так у нас там на сайте, у нас, в принципе, есть Яндекс.Кошелек. Ну, то есть, что мы могли, мы сделали. Можно переводить на реквизиты нашей организации. Вот. Потом нам, конечно, нужна еще волонтерская помощь. У нас не хватает средств ни на врачей, ни на учителей, которые бы с нашими детьми занимались, ни тех, кто занимался бы с мамами, чтобы они были настоящими мамами. Не хватает юристов, чтобы помогать людям оформлять и документы, и пенсии, и пособия, и инвалидности. Не хватает автоволонтеров, не хватает сиделок, периодически не хватает водителей, поваров. То есть очень много, в чем нужна просто помощь людей, не материальная, а именно, что называется, руками.
Спасибо вам огромное за ту системную работу, которую вы выстроили. Это, по-моему, колоссальный совершенно прорыв. И действительно, вы помогаете всем, и вашим подопечным, и нам. Дай бог пережить это сложное время, чтобы снова вы могли выйти на самоокупаемость. Очень надеюсь, что мы все вместе как-то поможем вам, а вы своим подопечным.
Огромное вам спасибо, да, вот за желание помочь. Огромное спасибо.
Емельян Сосинский, учредитель и руководитель Дома трудолюбия Ной, был с нами на связи. Напомню, сайт, где есть вся подробная информация об этом месте, dom-noy.ru. Обратите внимание, поисковики в интернете могут выдать и другие сайты. Мы говорим сейчас о проверенном и доказавшем свою эффективность Доме трудолюбия Ной. dom-noy.ru. На сайте можно почитать и о его подопечных, и об истории возникновения, и там же можно найти все необходимые реквизиты и телефоны, чтобы поддержать это хорошее дело материально. А прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3443 со словом «бездомный» и через пробел любой суммы пожертвования. 3443 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «бездомный» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Ну а сайт, еще раз напомню, dom-noy.ru. Огромное спасибо всем, кто захочет включиться и поддержать это замечательное дело. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В конце прошлой недели в Доме кино в Москве была премьера документального фильма «Пастыри» режиссера Андрея Андреева. Это даже не совсем фильм, это скорее повествование двух удивительных священников о своей жизни. Жизнь эта проходит в Западной Европе. Схерхимандрит Гавриил Бунге, швейцарский богослов, а он по происхождению немец, в прошлом католический монах, перешедший в православие. На русский язык переведены его книги, их можно найти в Рунете, и они совершенно прекрасны. Существенную часть года отец Гавриил живет в затворе, в труднодоступном монастыре в горах, однако в определенное время он принимает мирян в своем очень скромном домике. Приезжают к нему люди самых разных национальностей, он свободно говорит на нескольких европейских языках, причем приезжают не только православные. И для каждого отец Гавриил находит доброе слово. А второй священник – это архимандрит Амвросий Макар. Он настоятель православного прихода в Милане. Когда его направили туда, этого прихода еще не было. Он буквально ходил по социальным службам и магазинам, по паркам, по каким-то другим местам, где можно было встретить потенциальную паству. Паства его в большинстве своем – это люди, которые приехали в Италию в 90-е и 2000-е годы в поисках заработка, чтобы прокормить семью. Это люди из России и бывших союзных республик. Многие из них были крещены в детстве, но, как это часто было, в храм не ходили. И вот, оказавшись в чужой стране, они нашли поддержку именно в церкви. Точнее, это отец Амвросий нашел этих людей и собрал вместе в настоящую общину. По совпадению зовут его так же, как и небесного покровителя Милана, святителя Амвросия Медиоланского. Обо всем этом в документальной ленте Андрея Андреева, которая называется «Пастыри». Ее на данный момент мало еще где пока можно увидеть, но с нами сейчас человек, который путешествовал вместе с режиссером и тоже есть в этом фильме. Узнаем от него все подробности. Передо мной протоиерей Евгений Кретов, настоятель храма Святой Блаженной Ксении Петербургской в селе Поназарево Костромской области. Отец Евгений, здравствуйте.
Добрый вечер, всем доброго здравия. Сначала скажу про отца Амвросия. Он был преподавателем в Киевской академии, лектором. Потом его благословили отправиться в Италию, чтобы окормлять тех православных людей, которые там оказались. Мы все знаем, особенно старшее поколение, что 90-е годы, начало 2000-х лет, нестабильность у нас в России, Украина, Белоруссия, Молдова. Эта нестабильность, она толкала найти к какие-то возможности выжить. Многие люди оказались за рубежом, крещенные, православные. И вот здесь, слава Богу, что оказываются такие пастыри, как отец Амвросий, который, как по словам апостола Павла, «Я не ищу вашего, я ищу вас». Апостол Павел говорил, «Много у вас наставников, но мало у вас отцов, что я родил вас в муках проповеди». И вот по стопам апостола Павла, это мое личное мнение, идет и шел отец Амвросий. То есть он приходил в те места, где собирались православные люди. Раздача пищи для малоимущих, бездомных, в парках, на берегу озера. На момент моего посещения православный приход для некоторых стал возможностью поверить в свои силы, продержаться в этих непростых условиях, получить помощь, поддержку. И духовную, и материальную. То есть носите тягости друг друга, тем исполните закон Христов. Вот там я это увидел воочию.
Архимандрит Гавриил Бунге, личность выдающаяся. Какое впечатление он на вас произвел?
Я увидел подвижника, и мое личное мнение, что на данный момент образец. 55 лет находиться в уединении, заниматься тренировкой души, преображением души. По слову Серафима Саровского, спасись ты, и тысячи против спасут, стяжи дух мирен. Я увидел у архимандрита Гавриила Бунге. И действительно, к нему уже приходят много и католических монахов, и священников, и просто католиков, и протестантов с разными вопросами духовными, с практическими советами. Постоянно поток людей идет. У меня впечатление сложилось, что все-таки в Италии, в Швейцарии, где непосредственно был, искренне верующих людей очень много. И в меру своих возможностей, понимания этой веры, они стараются эту веру свою исповедовать и двигать вперед. Это выражается в благотворительности, желании помочь, поддержать близких. У меня какое-то такое зелотство было. А там я увидел просто искренне верующих людей, таких же, как мы. Для меня они стали более понятны. К примеру, вот мы на приходе, чтобы поддержать приход, мы пишем иконы. И отставной офицер, увидев наши работы, нам заказал икону. И ради этого он себя на участке построил часовню православную. А так как у него рядом, можно сказать, ресторан, то многие люди, многие итальянцы, они могут зайти в часовню помолиться. А он рассказывает, как он был в Паназарево, как он ездил по нашим лесам, как он молился в православном храме у нас, как он ночевал в этом храме при свечах.
Да, в мире много нестандартных и удивительных явлений. Спасибо вам за этот рассказ.
Спасибо, Господи, всех нас. И благослови нас на всякое доброе и хорошее дело.
Протоиерей Евгений Кретов, настоятель храма Святой Блаженной Ксении Петербургской в селе Паназарево Костромской области, рассказывал нам о фильме «Пастыри». Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире история от монахини Мариам Юрчук, которой неожиданно для себя пришлось отвечать на непростые вопросы пьяного человека. Вопросы эти были вполне себе достоевские, и сам человек тоже классический герой романов Достоевского. Это хорошая история, сейчас вы ее услышите. Для нашего радиожурнала ее читает Александр Ананьев.
Однажды, в середине 90-х годов, я приехала из Иерусалима, где живу, в Киев. Со знакомой посетили монастырь Китаевой пустыни, а потом отправились обратно в город. На остановке стояло много людей, автобусы подъезжали редко, а уезжали переполненные. Мы пережидали, когда, наконец, народу поубавится и удастся войти. Внезапно на остановку подошли двое довольно молодых людей, мужчина и женщина. Они оба были сильно пьяны, мужчина еле стоял на ногах. Я была в монашеской одежде, и когда пьяный заметил меня среди толпы ожидающих, то стал неуклюже, руками расталкивая людей, пробираться в мою сторону. Его пьяная спутница шла вслед за ним, пытаясь поддерживать его равновесие. Никто из присутствующих не пытался его остановить. Понятно было, что в такой ситуации ничего хорошего мне ожидать не стоило. Но я решила не убегать. Пьяный мужчина подошел ко мне в упор и произнес:
«Ты монахиня. Тогда скажи мне, кто лучше, Бог или дьявол? Вот она...» Он показал на сопровождавшую его женщину. «Она говорит мне, что дьявол лучше. А ты что скажешь?»
Жуткий вопрос, надо сказать. За происходящим наблюдала целая толпа стоявших на остановке людей. Но, как мне показалось, в случае недостойного поведения пьяного мужчины помощи мне ожидать от кого-либо не приходилось.
Поражало и то, что было еще довольно рано, около 11 утра. А эта пара, на вид довольно молодая, успела уже до такой степени напиться. Что за люди? Может, магией занимаются или оккультизмом? На душе стало тяжело. В те стрессовые минуты мне внезапно вспомнилось, как однажды, когда я еще жила в миру, моя подруга прислала мне открытку с надписью «Помни, христианин, что твоя жизнь может быть для другого человека единственной Библией, которую он в своей жизни прочитает». И в тот момент эти спасительные слова пробили меня насквозь. Мой ответ пьяному мужчине был кратким, но твердым. «Бог лучше».
«А почему лучше?» — спросил он.
Понимая, что в данном случае говорить нужно предельно просто, я еще раз уверенно произнесла фразу. «Бог лучше, потому что Он сотворил весь мир и умер за нас на кресте. А дьявол ничего творить не может. Он только завидует Богу и вредит людям».
Удивительно, но после моих слов совершенно пьяный мужчина вдруг спросил: «А как Богу молиться надо?» И протянул вперед руку, пытаясь сложить пальцы для совершения крестного знамения. Было видно, что он делает это впервые. Я стала подсказывать, а он, с трудом качаясь на ногах, не владея руками, старался выполнить задачу. Со стороны можно было подумать, что разыгрывается какая-то комедия. Но мужчина, хоть и был пьяный, задавал мне вопросы совершенно серьезно. Когда все пальцы его рук были сложены как нужно, он снова спросил:
«А сейчас куда? На лоб?»
«Да, на лоб», — подсказывала я. «И надо сказать, во имя Отца...» Он положил руку на лоб и повторил со мной:
«А сейчас куда?»
«Сейчас вниз, на живот». И вот так мы вместе с ним стали, медленно переходя от одного движения к другому, творить крестное знамение. Мужчина путал правое и левое плечо, но переносил руку и исправлял все сделанное или произнесенное неправильно. Конечно, вся фраза «Во имя Отца, Сына и Святого Духа» в итоге была произнесена верно, но между этими великими и святыми словами звучали вопросы и уточнения: «Выше? Ниже? Да или нет? Вот сюда?» и так далее. Когда мы, наконец, с большим трудом дошли до последнего слова, и мужчина повторил за мной слово «Аминь», произошло что-то невообразимое. Он весь как-то вздрогнул, затряс головой, а после я увидела устремленные на меня в изумлении глаза. Пьяный мужчина моментально протрезвел, все признаки алкогольного опьянения мгновенно улетучились. Он стоял молча, абсолютно пораженный тем, что с ним произошло. «Идите в церковь», — сказала я ему. «Креститесь и станете хорошим человеком». Внезапно подъехал очередной автобус. Сопровождавшая пьяного женщина стала торопить спутника: «Пора уезжать». По дороге в автобус мужчина несколько раз оглянулся на меня. В автобус он вошел последним и встал на ступеньку, не позволяя дверям закрыться. Когда автобус двинулся, он пристально смотрел в мою сторону, а я молча проводила его взглядом. Он был уже совсем другим человеком. Я не знаю его дальнейшей судьбы, но верю, что Господь его не оставил.
Текст монахини Мариам Юрчук, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Как вы знаете, тексты из журнала «Фома» в исполнении Александра Ананьева есть не только в нашей программе. Они звучат на третьей сцене МХАТа Горького в нашем стереоспектакле «12 непридуманных историй». На сцене там два человека – Александр Ананьев и Светлана Степченко, выдающаяся альтистка, заслуженная артистка России, солистка Национального филармонического оркестра под управлением Владимира Спивакова. И, конечно же, ее 300-летний альт, который, как Светлана сама говорит, знает о жизни больше всех нас вместе взятых. Этот невероятный дуэт превращает сцену в пространство встречи. встречи с самим собой, с другими людьми, а вследствие этого, как в нескольких наших историях, и встречи с Богом. Мы очень надеемся, что на следующей неделе эпидемиологическая обстановка позволит нам сыграть стереоспектакль 25 октября, в воскресенье, в 20:00. В ноябре мы покажем наши спектакли 12 и 22 числа. Для нас это огромная радость. Разумеется, зрителям обязательно нужно быть в масках, как и всем сотрудникам театра, за исключением стоящих на сцене, потому что они там на безопасном расстоянии. Наполняемость зала тоже строго ограничена, однако это не влияет на атмосферу тепла и радости, которая там царит. В течение часа в стереоспектакле мы проживаем целый год. И это год очень глубоких, настоящих и очень светлых переживаний. Год радости при любой погоде. У кого есть желание, обязательно приходите. Билеты можно найти на сайте mhat-theatr.ru и через баннеры на сайте fama.ru. mhat-theatr.ru и fama.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. По правилам природы у нас сейчас сезон дождей, а порой даже и дождей со снегом. Чтобы и в такую погоду чувствовать себя счастливыми, прекрасная история из мюзикла «Поющий под дождем».
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain.
Радио «Вера».